1917 год. Над Россией бушует пламя революции. Захватив власть, большевики приводят страну к кровавой гражданской войне. Отделение церкви от государства стало сигналом гонения на веру Христову. Святитель Лука Войно-Ясенецкий с болью в сердце писал об этом времени. «О, Мать моя, Святая Церковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строители новой жизни, церкви земного царства, равенства, социальной справедливости и изобилия плодов земных? Нет, должны мы сказать горькими слезами, не они одни, а сам народ. Какими слезами оплатит народ наш, забывший дорогу в храм Божий?» Ожесточенное преследование религии не обошло стороной и Центральную Азию. Сюда, в эту жаркую Сибирь, массами ссылали православное духовенство. Священнослужителей загоняли в самые отдаленные и заброшенные места Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркмении, начиная от Аральского моря и кончая персидской и афганской границами. И если Сибирь времен большевистских гонений называли землей мучеников, Центральную Азию можно было назвать землей исповедников.
Были очень тяжелые времена для Ташкентской и Среднеазиатской епархии, когда епископы бывали и их изгоняли из своей кафедры. Здесь бушевали другие движения, в том числе и обновленчество очень сильное. И, конечно, многие священнослужители находились в таком очень тяжелом положении, потому что открыто исповедовать свое служение они не могли. И многие из них, они служили, но служили на своих каких-то квартирах в таком месте, чтобы никто не знал.
Средняя Азия уже на этом историческом этапе выступила своего рода коллектором. То есть многие люди, которые в силу каких-либо условий, либо в силу гонений, не могли жить по-прежнему в России, бежали сюда. Здесь был поменьше надзор, здесь не столь сильно было влияние советской власти. Но и самое главное, местное население, которое стойко все-таки придерживалось традиций своих предков, исповедовало ислам, в верующих людях нашло своих единомышленников. Общая беда, то есть религиозные гонения, сблизили и православных христиан, и мусульман. Из сонма известных в Средней Азии подвижников благочестия можно выделить, можно назвать двух людей. Митрополита Гурия Егорова и его ученика митрополита Иоанна Ведлада. Эти люди прибыли в Среднюю Азию, спасая все-таки от тех же самых гонений, которые власти не прекращая устраивали на духовенство.
Митрополит Гурий Вячеслав Егоров родился в 1891 году в семье мещан. Рано осиротел и воспитывался у родственников. Его отдали учиться в коммерческое училище, после окончания которого он получил звание кандидата коммерческих наук. Ему предлагают выгодные места для работы, но он уезжает в Оптину пустынь, где старцы благословляют его на монашество и священство. В 1912 году он поступает в Петербургскую духовную академию, но когда начинается Первая мировая война, уходит на фронт в качестве брата милосердия. В 1915 году Вячеслав пострижен в монашество с именем Гурий в честь святителя Гурия Казанского. По окончании академии в 1917 году иеромонах Гурий был принят в число братьев Александра Невской лавры и стал настоятелем Лаврской крестовой церкви. На проповеди отца Гурия и его брата Льва стекалось самое разнообразное паство – от рабочей молодежи до университетских профессоров. В 1922 году при возведении отца Гурия в сан архимандрита митрополит Петроградский Вениамин вручил ему посох со словами: «Дается вам этот посох в знак особого служения вашего молодежи. Но именно эта популярность насторожила чекистов. И в 1922 году архимандрит Гурий был арестован и сослан в малаканское селение Арчиньян под Ашхабадом, где на всю жизнь полюбил Среднюю Азию. В 1925 году архимандрит Гурий вернулся в Ленинград и был назначен настоятелем киновии Александра Невской лавры. Вокруг него вновь стала собираться молодежь, среди которой был и Константин Вендланд, и его сестры Елизавета и Елена. Митрополит Иоанн Константин Вендланд родился в 1909 году в Петербурге в именитой дворянской семье, из которой произошли великий русский поэт Михаил Лермонтов, историограф Шильдер и выдающийся физик Фок. С юности Константин увлекался геологией. В 1921 году он поступил в Ленинградский горный институт, где учился блестяще, и ему прочили большую научную будущность. Целеустремленный и убежденный в своей вере 18-летний юноша произвел на архимандрита Гурия хорошее впечатление. Их встречи становились все чаще, беседы длиннее. В это время он становится духовным сыном архимандрита Гурия и совмещает занятия наукой с трудом псаломщика в киновии Александра Невской лавры.
Александра Невское братство, оно было известно тем, что это было кружок как бы благочестивых людей, связанный идеей богослужения, идеей благочестия, ну и плюс ко всему были большие социальные какие-то задачи. Задачи в том числе и проповеди среди петербургских рабочих, которые традиционно были вообще как-то далеки от христианства, далеки от благочестия. И, наверное, братство с этой задачей справлялось. Но помимо вот этих вот социальных задач, оно было собранием людей, которые действительно тянулись к Богу. И тянулись не лицемерно, не из официальных каких-то побуждений, не из-за карьерного роста, а потому что действительно хотели принимать участие в богослужении, принимать участие в духовной жизни. И, может быть, не случайно то, что в этом кружке оказались и тогда архимандрит Гурий Егоров, будущий епископ и митрополит, и Иоанн Венланд, который тогда, естественно, был просто Константином Венландом. И начало взаимоотношений митрополита Иоанна и митрополита Гурия, оно как раз-таки исходит из Александра Невского братства.
В 1928 году архимандрит Гурий был арестован и отправлен в лагерь на строительство Беломорканала. Арест разлучил его с духовным сыном на целых 5 лет. Так всегда Господь творит и устраивает, и каждое событие так направляет, что верослужащие Ему сияют, как светило, и добродетель их делается известной повсюду, писал святитель Иоанн Златоуст. Закончив Ленинградский горный институт, Константин Вендланд становится научным сотрудником Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института. Летом 1933 года он вновь встречается с отбывшим свой срок архимандритом Гурием. Необходимо было обезопасить своего духовного отца от дальнейших репрессий. Этому помогла неожиданно пришедшая на имя Вендланда телеграмма от его учителя, профессора Николаева, в которой он приглашал его занять должность ассистента на кафедре петрографии в Среднеазиатском индустриальном институте. Отец Гурий одобрил это предложение, и они поехали в Ташкент.
В судьбе владыки Гурия большую роль сыграли Венланды. Он и особенно вот это его сестра, потому что его сестра была очень хорошим врачом, ее очень ценили. И вот она, например, покупала дом, а потом они, значит, в этом доме оборудовали такую, в общем, ну, церковь, такую тайную церковь, где там, кроме них, там еще несколько человек таких преданных, вот они там молились.
Чтобы узаконить свое каноническое положение, отец Гурий отправился к митрополиту Арсению Стадницкому, правящему архиерею Туркестанской епархии. Митрополит благословил отцу Гурию служение литургии в домашних условиях и дал для этого антиминс.
Из воспоминаний митрополита Иоанна.
Наша жизнь была своеобразной. Вставали в 5 или 6 часов утра. Нас было 8 человек, все давние знакомые отца Гурия. Сперва читалось обычное утреннее правило, затем совершалась пятисотница с поклонами. Затем отец Гурий служил утреннюю. Мы пели и читали. А затем следовал завтрак, и каждый шел на свою работу. По возвращении с работы, отдых, личные занятия. Потом вечеря с повечерием, вечерние молитвы и отход ко сну. Мы не афишировали свою церковность и стремились, чтобы никто из посторонних, даже моя мама, не знали об этом.
Господь говорит: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его».
Здесь нужно отметить огромную опасность, которая сопровождала эти богослужения. Участие в тайных богослужениях могло быть расценено как антисоветская акция с соответствующими последствиями. И все же службы были, службы продолжались.
В Ташкенте на кафедре геолого-разведочного факультета будущий тайный иеромонах Иоанн Вендланд преподавал геологию, читал лекции и вел практические занятия по общей петрографии и петрологии изверженных метаморфических пород. Читал он лекции ярко и впечатляюще. Благо сказался опыт полевых работ на Урале после окончания института. Студенты полюбили своего молодого педагога и ходили за ним толпами. Эти же занятия он вел и на геологическом факультете Среднеазиатского университета и руководил геологическим кружком в городском Доме пионеров. Параллельно Вендланд работал в узбекском геологическом управлении. Занимался геологической съемкой Алмалыкского рудного района, хребтов Кержантау и Угамского, гор Каратюбе, Зербулака, искал кварц, исландский шпат, вольфрам, молибден. Готовил диссертацию на степень кандидата геолога минералогических наук. В 1937 году принял участие в работе 17-го международного геологического конгресса, который проходил в Москве.
Однажды, когда он еще работал, значит, геологом сам, еще когда он не был, значит, на церковной работе, он как-то даже с собой брал на полевые работы Гурия Егорова, потому что владыка Гурий очень любил природу. Обычно после Пасхи они уезжали в Хаджикент, там он снимал дачу у одного узбека, и там вот на берегу Черчака он обычно отдыхал весной.
Из воспоминаний митрополита Иоанна.
Летом 1934 года отец Гурий участвовал в моей экспедиции на Шанкинитовый массив Ирису в Таласском Алатау. Азиатские горы района, тяготеющего к Ташкенту, это что-то особенное. В этих горах, само собой, образуется особое душевное состояние. Позади остаются искушения и суета мира сего. Душа очищается, какое-то святое безмолвие охватывает ее. Отец Гурий приходил в особенно прекрасное расположение души на природе, как бы исцелялся от всех болезней и душевных тревог. Продолжалось лето 1934 года. Начало занятий в институте задерживалось, студентов послали на сбор хлопка, и отец Гурий неожиданно сказал мне: «На днях я постригу тебя в монахи». В день памяти пророка Самуила я принял от отца Гурия монашеский постриг в мантию с именем Иоанн, в честь святого Иоанна Златоуста. Мы жили удивительной жизнью, с одной стороны глубоко церковной, а с другой активно гражданской. До сих пор я считаю такое соединение самым лучшим.
В 1936 году епископ старорусский Иннокентий Тихонов рукоположил Иоанна во иеродьякона, а через несколько дней в иеромонаха. Высокое поприще накладывало высокую ответственность. Недаром святитель Иоанн Златоуст писал: «Кто желает уврачевать раны другого, тот сам должен быть свободен от всякой болезни, чтобы не сказано ему было евангельское слово: «Врачу, исцелися сам».» Из воспоминаний митрополита Иоанна.
В огромном Ташкенте была только одна церковь на кладбище, и то в виде небольшой часовни. Православные собирались около часовни под открытым небом в тени деревьев. В толпе можно было увидеть величественную фигуру архиепископа Луки, воина Есенецкого. Он не служил, но стоял в рясе и не отказывал в своем благословении верующим. Тогда он работал профессором и хирургом в Ташкентском медицинском институте. В 1936 году отец Гурий заболел крупозным воспалением легких. Решили обратиться к архиепископу Луке и привезли его к отцу Гурию. Первое, на что обратил внимание святитель Лука, был образ Спасителя в терновом венце кисти Васнецова. Это был постригальный образ, который друзья поднесли отцу Гурию еще в 1915 году. Владыка Лука, сам художник, остановился на пороге комнаты, с восторгом глядя на икону. «Это лучшее изображение Спасителя, которое я когда-либо видел», — наконец произнес он. Потом он осмотрел больного. «Вы скоро поправитесь», — сказал он. «Монаху надо думать о смерти, а не о выздоровлении», — возражал отец Гурий. «О чем думать монаху, лучше знать вам», — властно сказал архиепископ. «Но я, как врач, говорю вам, вы поправитесь, и притом скоро». Действительно, отец Гурий стал скоро выздоравливать.
Из воспоминаний митрополита Иоанна.
В 1938 году отец Гурий решил организовать свою жизнь так, чтобы быть ближе к природе. Известно, что лучший климат среди городов Узбекистана в Фергане, бывший Скобелев. Поэтому в предместье Ферганы Бешбала был куплен дом, и отец Гурий переселился туда. «Я же тогда остался в Ташкенте и продолжал традиции нашего дома. По праздникам служил всеночную и литургию, продолжая работать преподавателем геологии».
Переезд отца Гурия в Бешбалу был вызван тем, что с конца 1937 года проживание в Ташкенте лиц, осужденных за веру во Христа, стало очень тревожным. Необходимо было скрыться где-то еще глубже. В Бешбале, в земляном полу дома, была вырыта ниша, и в ней находился алтарь храма в честь всех святых в земле российской просиявших. Молился в этом храме и будущий архиепископ Михей Хархаров, который впоследствии вспоминал: «Узбеки, находясь вблизи этого дома при совершении в нем богослужения, неоднократно слышали очень тихое, но необычайно красивое пение. Они считали это пение ангельским, а место – святым. И, конечно, хранили это в тайне от власть имущих». В 1941 году гитлеровская Германия, поработившая уже почти всю Европу, напала на СССР. Страшная опасность заставила Сталина вспомнить свое семинарское прошлое и обратиться к соотечественникам с церковным призывом «Братья и сестры». Однако Сталин не из одного только страха перед гитлеровскими армиями допустил церковное возрождение. Несомненно, огромную роль при отмене репрессий сыграл труд самой церкви ради победы. Искреннее воззвание к верующим, подвиги православных воинов, сборы в фонд обороны. В свое время святитель Иоанн Златоуст писал: «Какое великое благо – вера! Она спасает нас и тогда, когда мы приходим в безвыходное положение, когда нам угрожает смерть, когда наши обстоятельства отчаянны».
Церковь тогда находилась в плачевном состоянии после долгих гонений. То есть очень было мало епископов, очень было мало священников. И фактически весь советский период с 1923 года шел длительный обновленческий раскол. Но факт, что обновленцы, они во многом шли на сотрудничество с властями, считались более лояльными, чем староцерковники. Но война поменяла приоритеты, надо было решить большое количество проблем. Одна из этих проблем была это восстановление церковных структур по всему Союзу. Это было очень сложно сделать, потому что часть духовенства сидела. Многие кафедры были упразднены просто-напросто, в частности, в Ташкенте. Очень многие священники, которые находились на нелегальном положении или занимались гражданской работой, им приходилось это делать, потому что храмы были закрыты, и они могли совершать какое-то свое служение только в тайне. Они вышли на легальное служение. Вот в частности, среди них был архимандрит Гурий Егоров, который при помощи Иоанна Венланда, который походатайствовал о нем перед Алексеем Палицыным, он получил возможность служить.
Во время войны Константин Николаевич занимался поисками месторождений редких металлов, крайне необходимых военной промышленности. К 1942 году Венланд уже ведущий геолог Узбекистана. Получил бронь, освободившую его от фронта, блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «Петрология вулканогенных толщ Приташкентского района». Вклад Венланда в изучение геологии Средней Азии был весьма значительным. Обсуждается вопрос о назначении его на профессорскую должность. Условия для академической карьеры складываются самые благоприятные. Но в 1943 году начинается оживление религиозной жизни и освобождение из лагерей того малого количества священнослужителей, которым удалось выжить. И отец Иоанн не может более скрывать свое монашеское предназначение. В 1944 году он по настоянию архимандрита Гурия сообщил о своем священном сане. «Звание наставника и священника, – писал святитель Иоанн Златоуст, – весьма важно и достойно удивления, и поистине божественное указание необходимо для того, чтобы был избран человек достойный». Иеромонах Иоанн был действительно достоин священного сана, хорошо понимая, что священство предполагает чистое и неукоризненное житие в столь высоком достоинстве.
Мои сведения о Константине Николаевиче начались в 1944 году, когда я студенткой поступала на горный факультет. А Константин Николаевич в это время решил оставить кафедру петрографии, на которой он служил в качестве доцента, уйти и посвятить свою жизнь служению Богу. Отношение к нему было разное. Одни говорили, что по велению сердца правильно сделал, а другие его осуждали. Ну, он не стал никого слушать, а поступил так, как считал нужным. Но, видимо, мечты о работе в геологии он не оставлял. Он вел какие-то исследования Алмалыкско-Ангрынского района. И он должен был представить отчет. Что он и сделал? Это уже был, наверное, год 1946. И он на техническом совете геологического управления Узбекской ССР представил свой отчет. Когда он делал доклад, никаких замечаний, никаких вопросов. Решение было таково – деньги списать, отчет принять. Он был страшно удивлен, потому что отчет – это, знаете, обсуждение очень бурное. И он обратился к председателю этого собрания, Георгию Степановичу Чекрызову, и спросил, неужели моя работа не представляет никакого интереса. На что ему Георгий Степанович ответил: «Константин Николаевич, после вашего поступка вас никто не принимает всерьез». И Константин Николаевич больше к геологии не обращался.
Наверное, Венланд мог бы действительно стать академиком. Чаша весов, на которой находилась вера в Бога, значительно перевесила ту, на которой была научная карьера и блестящее положение в обществе. Вера в Бога являлась для него сущностью, геология – всего лишь смыслом земной жизни. И Венланд принимает окончательное решение. В 1944 году архиепископ Алексей Палицын вызвал архимандрита Гурия из Ферганы, где он тогда проживал, и назначил его настоятелем Самаркандского Покровского храма. Так для архимандрита Гурия закончилось его пребывание на покое. Его назначают на должность секретаря епархиального совета. Но вскоре патриарх Алексий I благословляет его быть наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Архимандрит Гурий Егоров вошел в историю Русской Церкви как восстановитель величайшей святыни – Лавры преподобного Сергия Радонежского. Отказавшись от научной карьеры, иеромонах Иоанн последовал за своим духовным отцом в Лавру и вступил в число братьев монастыря, оказывая посильную помощь своему наставнику. На Пасху 1946 года Лавра открылась. За работу по подготовке Лавры к открытию патриарх Алексий I наградил отца Гурия правом ношения второго креста. После посвящения в епископский сан ему было предложено занять любую архиерейскую кафедру. Он выбрал ставшую ему родной среднеазиатскую епархию. Здесь и протекал самый плодотворный период деятельности преосвященного Гурия. Иеромонах Иоанн вместе с архиепископом Гурием возвратился в Среднюю Азию и стал секретарем епархии, помогая своему владыке во всех делах. За годы пребывания владыки Гурия на Ташкентской и Среднеазиатской кафедре с 1946 по 1953 годы число православных приходов возросло до 67. Среди деяний архиепископа Гурия необходимо назвать регулярное проведение епархиальных собраний духовенства и съездов благочинных, издание ежемесячного журнала «Информация по среднеазиатской епархии», учреждение в Ташкенте богословско-пастырских курсов для священнослужителей. Во дворе архиерейского дома он устроил небольшую свечную и иконописную мастерские. К владыке Гурию для служения в Ташкентской епархии из различных мест приезжали выдающиеся личности. Протоиерей, впоследствии архимандрит Борис Холчев, священник Стефан Никитин, впоследствии епископ, священник, впоследствии протоиерей Феодор Семененко.
Время владыки Гурия на среднеазиатской кафедре было достаточно стабильным. От епископа Кирилла Поспелова ему досталось достаточно сложное наследство, но оно было во многом обусловлено обстоятельствами того времени. То есть много было нестроений после обновленческого раскола. Очень многим приходу пришлось воссоздавать с нуля, но владыка Гурий, он с этим очень хорошо справился. И уже владыке Ермогену он передал епархию в намного более лучшем состоянии. Он смог выстроить такие отношения с властями, такие отношения с Советом по делам Русской Православной Церкви, которые были, наверное, лучшими за советский период. Чему способствовала эпоха, чему способствовало время и, наверное, характер самого Гурия Егорова, который был человек очень разумный и очень рациональный. В принципе, можно сказать, что это был один из наиболее значимых епископов на среднеазиатской кафедре в советское время.
В Ташкенте епископ Гурий начал расширение и украшение Свято-Успенского кафедрального собора. В единое целое были собраны старинные иконы, среди которых занял место и дарованный патриархом Алексием I в благословение Ташкенту образ святителя-чудотворца Николая и поныне хранящийся в главном храме епархии. Переустройство Свято-Успенского храма, превращающее его в величественный собор, было продолжено преемником владыки Гурия на кафедре епископом Ермогеном Голубевым. В целом же, совершившееся при владыке Гурии возрождение епархии можно сравнить с укреплением ее в начале века трудами и попечением архиепископа Димитрия Абашидзе.
Я прихожанин Свято-Успенского кафедрального собора с 1945 года, с того времени, как он стал открыт. Хор правый был тогда потрясающий. просто потрясающе, потому что еще были певчие, которые дореволюционные, в общем, еще такие вот певчие были, которые имели еще традиции таких дореволюционных певчих, и потом тоже приглашали певчих из театра оперы и балета. И поэтому, я говорю, хор был просто потрясающий. Вот это службы владыки Гурии, они как бы у меня остались эталонные.
Перевод в 1953 году на Саратовскую кафедру владыка Гурий воспринял как удар. Он много потрудился в Средней Азии и не хотел расставаться с любимым Ташкентом. Однако назначение ему пришлось принять. Позже он возглавил Черниговскую и Днепропетровскую епархии. С 1959 года был митрополитом Минским и затем Ленинградским. Сложная атмосфера служения в Ленинграде тяготила владыку Гурия, и он подал прошение о переводе его на Симферопольскую и Крымскую кафедру. В 1961 году прошение было удовлетворено. Митрополит Гурий мирно отошел ко Господу 12 июля 1965 года.
А последние годы своей служения он служил на Крымской земле, и там и похоронен. И очень удивительно, что он был похоронен рядом с архиепископом Лукой, воином Синицким, который тоже здесь, на нашей земле ташкентской, служил. Епископ Гурий, он оставил для нас большой след и до настоящего времени, как архиепископ, как святитель нашей церкви.
Архиерейское служение владыки Иоанна, пережившего своего духовного отца на 24 года, протекало в основном в зарубежных епархиях. В 1956 году он окончил Ленинградскую духовную академию со званием кандидата богословия. В 1957 году был назначен ректором Киевской духовной семинарии, а через год представителем патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске. В том же году состоялось наречение и хиротония архимандрита Иоанна Венланда во епископа Подольского. В 1960 году он становится епископом Берлинским, а в 1963 году митрополитом Нью-Йоркским и Алеутским. Многолетней службе за границей способствовали высокая культура, глубокие знания и свободное владение немецким, английским и французским языками. Как у человека высокой культуры и интеллекта, круг его интересов был очень широк. Это сближало с владыкой людей образованных и интеллигентных. Им было с ним легко, он никому не навязывал своего мнения. И, может быть, потому многих привлек к вере, что всем светил своей личностью. На нем подлинно исполнились слова Господа нашего: «Царство Божие внутри вас». Устав от долгой разлуки с родиной, владыка Иоанн ходатайствовал о переводе его на одну из российских кафедр. И в 1970 году был назначен митрополитом Ярославским. Его перу принадлежит ряд религиозно-научных трудов. Он также оставил жизнеописание своего духовного отца, митрополита Гурия Егорова, и завершил начатую вместе с ним книгу «Святые Крыма».
Я имел такую возможность видеть владыку Иоанна Ярославского, когда учился в семинарии. И он нас принимал к себе в дом свой. Дом очень был скромненький, и он очень так скромно жил. У нас как-то даже удивляла его такая скромность, такой известный вроде бы митрополит. И он очень тихий, спокойный, смиренный, кроткий. Но в то же время очень от него чувствовалась такая сила Божия, благодать Божия и, конечно, ученость.
Почти через 50 лет устроители 27-го Международного геологического конгресса вновь пригласили митрополита Иоанна в Москву в качестве действующего участника.
С владыкой Иоанном я встречался на Международном геологическом конгрессе. В 1984 году был Международный геологический конгресс, И я, и вот Владыкан, мы были участниками, и там мы тоже встречались на заседаниях этого конгресса.
И там говорится, что он выступал на каком-то геологическом конгрессе с такой темой «Минералы этого Йеллоустонского парка, американский заповедник». Вот. Видимо, его все время тянуло к геологии.
Митрополит Иоанн всегда с теплотой и благодарностью вспоминал солнечный край на 20 приютивший его и отца Гурия. И, выбрав время, посетил ставшие родными для него места.
В октябре 83 года я узнала о том, что Константин Николаевич приехал в Ташкент. Я тогда уже работала экскурсоводом по Ташкенту, но он больше проявил интерес к поездке в парк Кент. На обратном пути мы заехали в Чайхану. И там посидели, попили чаю. Очень интересная реакция была чайханщика в этой чайхане. Пожилой старичок, аксакал. Они сидели, он сидел в окружении таких же пожилых аксакалов за отдельным столом. И когда наша компания зашла в чайхану, он встал, быстро нас встретил и усадил за отдельный стол. Каким-то шестым чувством чайханщик вычислил главного в нашей компании, то есть Константина Николаевича, оказал ему определенный почет, усадил его на почетное место, потом собрал орехи, поколол эти орехи и угостил именно Константина Николаевича. И он своей рукой раздавал нам эти орешки с пожеланием здоровья, удачи, всего самого хорошего.
Митрополит Иоанн скончался в 1989 году. Так завершился земной путь двух выдающихся иерархов, исповедников Русской Православной Церкви, митрополита Гурия Егорова и митрополита Иоанна Вендланда, оставивших заметный след в истории Ташкентской и Среднеазиатской епархии. Настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущее – венцам и наградам, говорил святитель Василий Великий. Именно таковой выдалась земная жизнь митрополита Гурия и митрополита Иоанна, состоящая из трудов и подвигов веры христианской. На них подлинно осуществились слова Господа нашего Иисуса Христа, призывавшего: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».